Да. А мы, значит, там разбирали да, несколько лекций, да, в принципе, две было лекции на эту тему, «Атеизм 21 века». Да, в чем была идея? В общем-то, первая лекция мы разбирали вопрос такой, что, в общем-то, есть два вида атеизма. Атеизм 19 века. Это, в принципе, классический атеизм, с которым мы сталкиваемся очень часто, обычно, да. Все, что говорят обычно атеизм, говорят, это вот, атеизм еще эволюция и все прочее, да, это еще связано с 19 веком. Сказать по правде, в 20 веке эта теория, да, это не теория, а атеизм этого 19 века, он был разрушен. Мы разобрали там подробно в первой лекции, почему и что и так далее, да. И поэтому атеизм 21 века, это значит, тогда появилась необходимость восстановить, как бы атеизм не умрет, как атеизм это же религия такая, а если одна база ушла, может, другую базу, так на это значит, вышел новый такой Стивен Хокинг, известный, это, да? астрофизик и так далее. И он, значит, предложил, да, он как бы, да, вот эта книжка, у него есть книжка, «Высший замысел». Да, у него несколько книг, она не принципиально. Так он там хотел восстановить этот атеизм 21 века.
Научную философию.
И мы разобрали ее там подробно, насколько он справился с этим, чтобы восстановить, не очень-то он справился с этим. Но оставим этот вопрос. Во второй лекции мы разбирали идею Большого взрыва. Это, в принципе, тоже идея Большого разрыва, о чем она говорит. Что, поскольку ученые пришли, тоже относятся уже к науке 20 века, 21 века. Что там приходят, говорят, что у мира есть начало. По идее, если у мира есть начало, значит, это свидетельство о том, что есть творец. Да, по-простому. Стивен Хокинг так и говорит, в принципе, да, так должно было бы быть. Только что, говорит, мы пытаемся разрешить это так, чтобы не было проблемы. И он пытался дать объяснение, это объяснение космология называется, да, как возникает мир без того, без участия Творца, при том, что был взрыв, большой взрыв, да, начало и так далее. И мы разобрали это тоже, во второй лекции разобрали тоже этот вопрос подробно. Насколько...
Так, я чувствую, мы все пропустили, получается.
Насколько... Можешь посмотреть, нет проблемы, да? Насколько...
А как вы назвали эти
потом,
лекции?
Так и назвал. Атеист 21 века, и Стивен Хокинг. Да? Осталась одна тема, третья, которую мы разбирали, которую я хотел сегодня разобрать. Это значит идея самозарождения. Идея саморазрождения, это обратно находится в 19 веке, это, ну, разговор о возникновении живого из неживого и так далее, да? Или не возникновение живого из неживого, а вся идея теории эволюции, развития и возникновения одних видов из других. Но он как бы разбирает это в более широком смысле. Он? Да, Стивен Хокинг, да, не просто, вопрос не только касается животных, касается всего. Во-первых, первое,
почему он профессор?
Откуда началась жизнь, откуда возникла вся... природа, мир и так далее, и так далее. Если все можно назвать уже самозарождение или возникновение мира, что самозарождение в нем какой-то частный случай, да?
Каких он у профессора или кто?
Он астрофизик.
А как он к биологии имеет отношение?
Не важно как, ну а кто имеет принципиально относиться к этому? Он в принципе не говорит о биологии как таковой, да, это он полагается на... Да, в этом он действительно полагается на эволюцию, несмотря на то, что он в 19 веке, нет проблем для него с этим делом. Да? Он как бы разбирает более общее, то есть говорит о мире, о возникновении мира как такового, да, и как он может возникнуть и так далее. И теперь возникновение мира, это вот идея, которая он дает объяснение возникновению всего мира, возникновению всего мира при тех проблемах, которые в принципе есть в проблеме самозаражения, о чем мы сейчас должны выяснить и пытаться рассмотреть, как он это дело решает. Да? То есть, а проблема, и тем более то, что он говорит, и идея саморазрождения, это проблема вероятности. Известная вещь, да? Проблема очень маленькой вероятности. Вот у меня здесь бывает. Да? Ручка. Написали. Да, проблема вероятности. Да, то есть как может возникнуть случайный мир в результате случайных процессов. Этот вопрос принципиально находится, ну, также стоит в идее возникновения живого из неживого, или в развитии, то есть в эволюции возникновения одного вида более совершенного изменения совершенно, да? Та же самая проблема теории вероятности, значит, это, да? И он, теория вероятности, как это может возникнуть, и эту проблему, этот вопрос он рассматривает по отношению ко всему миру. Это идея самозаражения, так мы назовем ее. Так мы хотели рассмотреть, каким образом эту проблему решает, насколько это решение, но решение. Хорошо? Мне, в принципе, надо будет ручку, у тебя есть какая-то ручка и бумажка. Листок тоже, да? И может быть там у меня есть эта счетная машинка, или у тебя есть какой-то здесь. Да, телефон. Не принципиально, разберемся. Да? Так где, да, а прежде чем мы, значит, подойдем к Хокингу, да, как он разрешает эту проблему, мы сначала поставим эту проблему. Прежде всего поставим эту проблему, как она стоит в 19 веке. И как потом, да, поскольку проблема начинается там, то есть эта проблема также находится в атеизме 19 века, он как бы создает новую, да, у него есть как бы новая теория, новое объяснение всему этому делу, да, возникновению мира, но та же проблема существует и там. В принципе, и в атеизме 19 века она не разрешена. Вопрос, если он смог разрешить это в рамках... Да, новые науки 20-21 века, да? А прежде чем прийти к этому, к разбору того, его решения, мы пытаемся сначала обозначить саму проблему. Вернемся к самой проблеме, попытаемся расписать подробно. Хотя мы не один раз говорили об этом, да, самой этой идее. Но мы сейчас сделаем это, может быть, более подробно, чтобы не было каких-то сомнений, о чем мы вообще говорим. То есть та проблема, которая находится в атеизме 19 века, она же остается впоследствии. Вопрос, если он может ее решить на базе вот современной науки. Да? Это идея космологии, он занимается вопросами космологии, возникновения мира.
Что такое космология?
Ну, это вот то, о чем мы говорим. Это как возник мир? Новая как возник наука? Мир, большой взрыв и все объяснения этого, да? Можешь почитать книжку.
Астрофизик?
Да, да, астрофизик. Да? Понятная идея. Теперь, а в чем проблема? А проблема, она известна. Мы не один раз говорили это, да? Всегда это тот же самый спор между религией и между атеизмом, который не начался ни в последние 100 лет, и не в 19 веке, и не 500 лет до этого, до того, как началась эта наука классическая, и не до этого, значительно раньше, в принципе, с самого начала, она так и дарила, эта проблема, этот вопрос, он существует, да, этот вопрос, этот спор, он существует, не мы его придумали, не сегодня и так далее. Так первое, это, да, наука в разных этих кругах, эта проблема называется проблема часов. Знаете, да? Что если я не могу, да, если я вижу часы, ясно каждому человеку, что если взять, там, скажем, все детали часов, подбросить их или бросать много раз, то они никогда не соберутся в часы. Понятно ли, да? То есть, когда я смотрю на часы, что я вижу в них? Я вижу в них определенную форму, я вижу... что это некоторая структура, сложная структура, которая не может возникнуть сама по себе в результате случайных процессов. Да? И утверждение оно всегда такое со стороны религии. Поскольку часы не могут возникнуть сами по себе, поскольку они довольно сложная структура, любой организм, глаз лягушки приводили когда-то, миллион глаз лягушки, ну неважно, любой глаз, любой орган, миллиарды раз сложнее, чем эти часы, ясно, что он тоже не может возникнуть сам по себе. Да? И можно как бы объяснить больше это утверждение. В чем здесь идея? Почему действительно не может возникнуть? Ну, одна из проблем с вероятностью сейчас, ну здесь не только вопрос вероятности. Само по себе, в чем здесь часы? Что нам показывают часы? Мы когда-то разбирали этот пример на более простом примере, на бутылке. Да? Предложили, что если взять бутылку и положить ее там где-то на... И вдруг кто там найдет бутылку на Луне, скажем, то ясно, что там не было людей, никого, да? И он начнет думать, откуда это возникло, да? Как она появилась здесь на Луне? Явно ни у кого не появится мысли, что эта бутылка возникла там сама по себе. Миллионы лет, понемножку, сначала донышко, потом стенки, потом так далее. Нет. Почему нет? Никто не может предположить такую вещь. Почему нет? Я имею в виду не кто, тот, у кого разум есть, да? Люди без разума могут предложить такую вещь, да? Но человек с нормальным разумом не может предложить такую вещь. Да? Что оно возникло само по себе? Спрашивается, почему? Что мешает нам в этой бутылке, что не мешает нам предположить, что оно возникло само по себе в результате случайных процессов? Что есть в бутылке особенного, что не дает мне предположить, что оно возникло само по себе? Мы когда-то попытались проанализировать эту вещь, да, что, во-первых, форма, да, в бутылке есть форма, ну уж хорошо, а что форма мне дает, что форма мне говорит здесь? Объяснили, в форме есть несколько вещей, когда человек видит форму, она ему показывает на несколько вещей, во-первых, она показывает ему на направленность действия, да, то есть, если я вижу бутылку, я вижу, что действие, которое было приложено к этой бутылке, для того, чтобы ее создать, к этому материалу, оно было направлено. Направлено к чему? К какой-то цели определенной. Бутылку можно легко понять, цель, предназначение. Да, естественно. Предназначение, можно легко понять предназначение, для чего оно было сделано. Да? У меня есть предназначение, есть цель. Да? Сама эта бутылка, форма ее показывает, во-первых, о цели, о предназначении, я могу понять это более или менее. Да? С другой стороны, она мне показывает о направленности действия. Да? Сама форма говорит о том, что действие было направлено. Нет? К чему направлено? К той самой цели. Кроме этого, не показывает эта бутылка также о том, что направление, значит, что был тот, кто направлял это действие. Создатель. Форма бутылки показывает мне, говорит мне о том, что был тот, кто ее создал. То есть, каким образом? Потому что было направлено действие. Если было направлено действие, значит, кто-то его направлял. Тот, кто его направлял, он ее создал. Понятно, да? Идея простая. Вот именно это то, что мешает. Это не потому, что мы привыкли, что бутылки возникают сами по себе, или не привыкли к тому, что они. Это не вопрос привычки, не вопрос психологии, не вопрос какой-то ошибки или чего-то, да? Это идея разума. Разум мне говорит, позиция разума говорит, что бутылка, в ней есть форма. Форма говорит о направленности действия. Она говорит не о цели. Цель я не всегда с легкостью могу определить, другой разговор. Но она мне говорит о направленности действия. Направленность действия говорит мне о направляющем. Значит, есть создатели бутылки. Да? То же самое часы. Что значит часы? Часы более того. Чем форма сложнее, тем сложнее предположить, что они могли, да, что... Да, тем сложнее предположить, что она возникла сама по себе. Тоже ясно. Часы, они намного по форме сложнее, чем бутылка. Не только внешняя форма, внутренняя форма, каждая деталь, которая там находится. Правильно? Есть определенная форма, очень сложная. О чем она мне говорит? Она мне говорит о том, что было здесь направленное действие. Если было направленное действие, значит, был направляющий. Если был направляющий, значит, да, был тот, кто создал эту, да, понятно, бутылку. Эти часы. Приходим, идем по той же логике, по логике, не по привычке, по логике, по разуму. Приходим и говорим, организм, любой организм, тот же самый глаз лягушки. Если посмотреть на него по форме, что сложнее по форме, часы или глаз лягушки?
Глаз, конечно.
Нет сомнений в этом во много раз. Если так, что мне говорит эта сложность? Сложность структуры, о чем мне говорит? Говорит вот о том же самом принципе, о направленности действия. Точно так же, как в бутылке, в часах, форма, сложная форма, говорит мне, что она не может возникнуть само по себе. Что находится в основе этого утверждения? Часы не могут возникнуть сами по себе. Откуда это предположение у человека? Откуда? Потому что он понимает, что все детали, которые находятся внутри часов, они не стали там на свое место случайно. То есть, не случайно, это значит направлено. То есть, всегда ведь направленность. Это не может, всегда вопрос, может ли это возникнуть случайно или не может? Да? А тот, кто говорит, что не может возникнуть случайно, почему? Потому что сложная форма. Ну а что мне это мешает? Потому что форма сама по себе, сложность формы показывает на направленность. Что каждая деталь стоит на своем месте, там, где она должна быть. Это требует направленности. Да? Букву написал ребенок. Написал слово «мама», я знаю. Да, там направленное действие. Каждое, бросать чернила много раз. И что получилось, это мама, я не знаю, сколько надо бросать это чернила. Это, да, ужас. Случайно, чтобы это возникло, это вероятность, я не знаю какая. С другой стороны, у нас есть простой способ. Позови ребенка, он тебе напишет. То есть, сама это, да? Просто поставить каждую вещь на свое место. Не так сложно написать это совсем не сложно. Когда есть направляющий и делает направленное действие, нет проблемы создать такую вещь. Когда кто-то придет и хочет сказать, что вот это направленное действие было в результате случайных процессов, ужасно сложно. Случайно? Ну, пойди найди. Понятно где. Точно так же мы приходим к идее организма. Глаз. Может возникнуть случайно или нет. В нем есть форма. О чем мне говорит форма? Что есть там направленность действия. Все детали внутри этого глаза поставлены таким образом, что дать возможность той самой лягушке видеть. Они прям поставлены там, где надо. О чем мне это говорит? Что кто-то беспокоится о том, чтобы поставить их на место. А если бы они случайно находились в другом порядке, была бы проблема большая, да? Значит, я вижу в том порядке, что я вижу в том порядке, в котором это установлено, я вижу направленность действия. Понятно, да?
Да, направленность могла эволюция сделать.
То есть, сейчас мы будем говорить об этом, да? Нет проблем. Вопрос, конечно. Да, приходит, но, значит, говорит. И вот в этом заключается весь вопрос, да? И приходит тогда, значит, с этой точки зрения, значит, этой стороны теории эволюции и так далее, они со стороны атеизма. Со стороны атеизма и говорят, приходят, нет. Это правильно, что разум человека так думает. Да, это так мы предполагаем. Ну, это разум простой, так Дарвин объяснял это. Разум он простой, и мы на него не полагаемся. А действительно, может быть, могут быть разные вещи, что это не против разума. Могут быть разные вещи против разума, и приводят разные примеры, мы их разбирали там подробно, все эти примеры. Да? Теперь, получается, что все-таки может быть, может возникнуть организм сложный в результате случайных процессов. То есть сложная структура, мы видим в нем направленность, но эта направленность не была никем направлена, а возникла в результате случайных процессов. Просто так случайно возникло, нам кажется, как будто бы кто-то направил. Понятно, да? Вопросы это, да? Это одно из утверждений. И кто-то мне пришел и спросил здесь этот вопрос на эту тему. Говорит, как так? Как вы связываете, как вы делаете, да, сравниваете часы с организмом? Не похоже одно на другое совсем. Почему? Потому что часы – это вещь неживая, а организм – вещь живая. Часы, они не могут размножаться. Они не живая, оно не запоминает какие-то изменения внутри себя. А живой организм, он может развиваться, он рождается, он возникает новый и так далее. То есть они совсем не похожи одно на другое.
Это не обязательно живым сравнивать, можно сравнивать, знаешь, с состоянием молекулы там.
Или... О, правильно, ну, неправильно, во-первых, да? Более того, он говорит, там есть идея, есть принципиальная разница между часами этим, он так приходит и говорит. Что если брать часы, действительно брать детали часов и перемешивать их, да, то очень может быть, что в течение миллионов лет, да, какие-то там частицы, они совпадут так, как надо, какие-то детали. Но поскольку они там не закрепляются, то тогда они просто рассыпятся и все. А в живом организме это по-другому. Все, есть механизм такой, да, что когда они там попадают в одно место, да, значит, они соединяются там, где надо, то тогда она там сохраняется, естественно, отбор и так далее, полезное качество у него возникает, оно закрепляется в течение миллионов лет, тра-та-та, понемножку возникает организм. Есть принципиальная разница. Здесь на этом примере мы пытаемся понять эту идею эволюции. Ну, на самом деле, здесь ошибка, во-первых, как то, что ты сказал. Нет разницы между часами и организмом, в принципе. Во-первых, час и организм живой. Организм его состоит из клеток. Клетка состоит из молекул, как ты говоришь. Молекулы, они не живые, не состоят из неживых атомов. Точно так же часы состоят это, из неживого. Так что если мы скажем, что часы это некоторая упорядоченная система неживых элементов, то же самое и организм, он некоторая упорядоченная система неживых элементов, и все, так в принципе нет никакой разницы. Только что ты приходишь и говорит, это правильно, что нет никакой разницы. Ну, здесь есть у нас механизм определенный, как может происходить развитие из более простого в более сложное, да? И мне дает механизм, этот механизм дает нам теорию эволюции. Поэтому нет возможности сравнивать между часами и между организмом. Но мы должны здесь объяснить такую вещь, что эта разница между часами и организмом только в механизме. То есть, если здесь, да, а разница она, что у этого есть механизм, а у этого нет, по его словам, такого механизма, да? И если так, то разница она только в механизме. Если мы увидим, что этот механизм не работает, то обратно нет никакой разницы между часами и организмом. Понятно, да? То есть, эта разница, как бы она в механизме. Какой механизм? Механизм, это то, что приходит нам теория эволюции и говорит, это правильно, что если ты возьмешь детали часов и будешь их крутить, они никогда не соберутся. Или подбросишь, они никогда не соберутся. Невозможная вещь. Вероятность этого очень маленькая. Так они утверждают. Вероятность этого очень маленькая. Это невозможная вещь. Но мы же не говорим о мгновенном соединении. Ясно, что если взять органы же какого-то организма и крутить, они тоже не объединятся. Не соединятся, да? Они там тоже нет, и даже если они могут соединиться между собой, не принципиально, да? По-другому скажем. Каждый организм это некоторый ДНК. ДНК состоит как несколько ячеек, схематически, мы объясняем сейчас схематично, да? ДНК это как некоторая последовательность ячеек. В каждой ячейке, в которых находится какой-то определенный ген. Да, по-простому. На самом деле значительно сложнее, чем это, но не будем это ходить. С точки зрения схематичной это. Теперь, если мы будем подбрасывать все эти гены, то явно они не соберутся в ту самую ДНК, которую нужно. Допустим, что у него есть возможность соединяться, потому что там не так просто, чтобы этот ген вошел в этот ДНК, так есть там механизм непростой. Не принципиально. Ну, допустим, с точки зрения схематичной мы предположим, что у него есть возможность упорядочиться в любом порядке. Да, допустим. И тогда мы будем их подбрасывать. Конечно, не получится. Это как бы весь организм записан в этом ДНК. Да? Не может. Но если мы это делаем миллионы лет, миллиарды лет, миллионы лет, то тогда понемножку, каждый раз происходит мутация определенная. И если эта мутация полезная, то тогда она запоминается, то есть она как бы схватывается этим организмом, остается в нем, передается в следующее поколение. И уже следующее поколение, нам не нужно все это собирание, как бы так многих это, да? У нас там есть, каждый раз есть только одна мутация с одним геном, да? Изменилась, потом второй ген, потом третий ген. В течение миллионов лет это работает. Это механизм, каким образом работает, понятно, да? Это правильно, что за один раз все это не сможет, да, все это ДНК, скажем, не сможет собраться из всех этих генов. Но понемножку в результате, да, миллионов лет мутации и так далее, естественный отбор, который отбрасывает ненужных и оставляет только хороших, и те, которые хорошие, они улучшаются еще и так далее. Да, то есть есть идея, механизм определенный, каким образом из простого возникает сложное. Это, что нам предлагает теория эволюции. Беседа? Правильно, да?
Да, я все вот с тем человеком говорил, который мне как-то пытался объяснить теорию эволюции. То есть, допустим, на примере глаза, да, вот были рачки, в которых там были какие-то, ну, кристаллики, которые ничего не видели, да. Допустим, появились
рычки. Понятно, я не хочу входить в детали. Правильно, то, что мы сказали сейчас. В этом объяснении есть множество технических проблем, в которые я сейчас не хочу входить. Кристалли, которые не видят, кто сказал, что он вообще остается, не хочу в это входить вообще. То есть там технических проблем миллион. Для этого есть много книг, есть многие, которые писали про это и говорят. Я говорю только о вещах, которых, ну, я не видел, что кто-то говорил на такой форме, как я говорю, да? То есть я хочу говорить по определенной теме, потому что иначе мы не видим. Здесь множество вопросов. Там есть много технических проблем. Ну, допустим, что это так работает. то, как он говорит, это работает, то, что мы объяснили, правильно? Каждый раз есть небольшое изменение и так далее, да? Теперь, на самом деле, это Шенге, это способ. На самом деле в этом механизме есть проблема. Мы пытаемся понять ее. Какая проблема? Мы здесь говорим о естественном отборе. То есть есть мутации, да, каждый раз мутация меняется, да? И есть, да, и есть естественный отбор. Естественный отбор что делает? Отбрасывает несовершенные и оставляет более, да, те, которые приспособлены, не приспособлены отбрасывать, те приспособлены остаются и так далее. И там они уже происходят, что за бой идет. Допустим. Но на самом деле здесь ошибка в самом механизме. Механизм естественного отбора, как он работает? На каком принципе работает механизм естественного отбора, как они его предлагают? Это принцип сита. Сита. Что такое сита? Сито, ну, да, значит, маленькие частицы падают, большие остаются. Или в наших понятиях боль менее приспособлены или менее совершенны, они падают, отбрасываются, а большие более совершенно остаются. В этом механизме есть проблема. Сито, оно может отбросить маленькие, но оно не может сделать большие еще более большими. Сито не способствует тому, чтобы большое стало еще более, еще больше. Или по-нашему, сито отбрасывает несовершенные, неприспособленные, но те, которые приспособлены, остаются, сито не может их сделать еще более приспособленными. Или другими словами, если у него было какое-то изменение в мутации, у одного было, а у другого не было. Полезное изменение в мутации, у одного было, а у другого не было. Особь, у которой не было, она умерла. А особь, у которой есть это изменение, она остается. Очень хорошо. Но мы же ожидаем последующее изменение. Для последующего изменения вот этот предыдущий отбор никак не помогает. Для того, чтобы было последующее изменение, нам нужна еще одна мутация. Это понятно, да? Которая происходит случайно сама по себе, без связи с первой мутацией. Еще раз, механизм. Была мутация, правильно, да, была мутация, очень хорошо. И то, у которого не было, оно умерло. То, у которого оно было, оно осталось. Хорошо, но мы же идем дальше, мне нужна следующая мутация. Теперь, первая мутация никак не помогает мне второй мутации, чтобы была вторая мутация. Это случайно сама по себе, не связано с первой. Это понятно, да? Просто в чем разница, что первая мутация, она стала как бы на свое место? Мы говорим очень схематично все, да? Она как бы стала на свое место в ДНК. Вторая я сохранилась там, хорошо. Теперь мне нужна вторая мутация, правильно? Вторая мутация тоже происходит случайно, совершенно случайно, без связи с первой мутацией.
Предыдущая мутация, она ведет, влечет за собой.
Как она влечет? Мы же говорим о мутациях. Что такое мутация? Мутация — это случайные изменения. Вот у меня есть в одном месте ген, какая-то, в одном месте ДНК, один из генов. Он, у него произошла мутация, очень хорошо. Теперь нужно, чтобы на втором месте встала другой ген, чтобы там тоже была мутация каким-то определенным образом. Чтобы там была вторая мутация. Ну, как оно влияет на него? Там нужно, ну, что такое мутации, были излучения, все что угодно, и вдруг, то есть каждый ген, когда он мутирует, он не знает, если ген, который был до него, смутировал, или ген, который после него смутирует. Понятная вещь, а тогда мы о каком процессе мы говорим? Нет, мы же говорим о мутациях.
Не говорить на уровне генов, говорить там, допустим, есть был какой-то там зверь, там, носорог.
Не,
там,
подожди, мы всегда говорим на уровне генов, ведь мы же говорим о мутациях, тогда не будем говорить о мутациях вообще. Ведь все эти объяснения в изменении органов сводят к мутациям. Потому что то, о чем ты говоришь, это называется старый дарвинизм.
Да.
Старый дарвинизм был отброшен еще в 19 веке. Просто там называлась изменчивость. Не называлась мутацией, называлась изменчивость. То есть если, да, есть, да... Есть разные изменения, которые происходят в органах и так далее. Эта вещь была показана, что она не работает в принципе. Нет такого понятия изменчивости. Изменчивость – это результат мутации. То есть, когда там, до этого хотели сказать, что когда жирафа тянет шею, так она не вот этого длинная. Ну, это же, это давно отбросили, потому что ясно, сколько бы шея не тянула, от этого шея длиннее не станет. Да, ну ты просто еще остался на таком.
Не, не то, что длиннее стало, потому что это... вызывали те же.
Не, не, цедр, а ну а почему она стала длиннее? Почему она становится длиннее
было,
второго?
Было,
допустим, почему вторая жирафа у нее шея длиннее, чем первая?
Было три жирафа, но одного из трех была самая длинная шея. Да?
Почему? Как она была стала длиннее, чем у других?
Ну так он родился.
Откуда родился? Если родился? Ну, как родился? Приходят, они объясняют, что была мутация.
Почему один человек рождается в низком, а в другом?
Ну почему? Объясни мне почему.
Гены, гены.
Ну
гены.
Почему? Гены. Что? Ну гены, гены, слово, гены, волшебное гены. Слово. Гены. Что такое гены? Ну что это значит?
А другой человек занимался
спортом. Что это значит? А, ты говоришь, что это? А, человек тренирует. Если жирафа будет тренироваться, вытягивать свою шею, она станет длиннее.
И потом, допустим, те же рабы, которые были короткие, они там не нашли себе, они в еду, они умерли.
Ты говоришь о дарвинизме, который был давно отброшен науке.
А что нелогично сказал?
Просто потому, что все изменения, которые говорят, те изменения, которые есть в рамках изменчивости, которую ты говоришь, да, эта изменчивость, она всегда существует у людей, у всех, да, возьми семью, в семье всегда рождаются разные дети. Нельзя сказать, да, один выше, другой ниже, другой это, да. Эти изменения, они обязательно всегда есть, но они не приводят к эволюции. У них есть границы определенные. То есть не может быть, чтобы один человек...
Почему?
Получи биологию. Невозможно взять один человек. Выберем, селекцию сделаем, как селекция называется, да, селекция. Берем селекцию, да, я хочу вырастить человека с длинным носом. Выбираю того, у которого нос наиболее длинный, и спариваюсь с другим, у которого тоже нос очень длинный. А нос следующий будет еще длиннее, и еще длиннее, и еще длиннее. Так я смогу вырастить одного с носом с несколько метров. Не может!
А как выращивают этих собак?
Ну, я извиняюсь, но ты про. Я не хочу. Я сейчас не хочу в это. Не, я сейчас не хочу в это входить здесь, потому что это не относится к теме. Но это, если ты посмотришь хорошо в книгах по биологии, ты увидишь, что это не работает. Почему? Что есть граница у изменчивости.
Вы отрицаете. Есть...
Я ничего не отрицаю, ты просто не знаком с этим.
Ну, как выводят породы животных? Что?
Правильно? Да. Нет, породы не выводят.
Ну как птицы выводят, а жизни такие длинные? Они что, сами по себе случайно?
Нет, породы есть породы. Сами по себе бывают породы. Они чуть-чуть изменяются. Но нет, у этих изменчивостей есть границы определенные. Ты никогда не сможешь вырастить кого-то, у которого нос бесконечно длинный. В этих не бесконечно, даже один метр не сможешь вырасти. Есть границы изменчивости, дальше которой они уже не идут. Почитай в книгах по биологии.
Да,
есть Д. И поэтому эта идея в процесс эволюции не включается в принципе. Поэтому эту идею отбросили еще в начале 20 века. Когда это все. А поэтому взяли на вооружение идею мутации, а не изменчивость. По этой причине. Потому что эта изменчивость недостаточный материал для эволюции. Так просто пришли ученые. Пойди к ним это проверь их, да? Не принципиально, не хочу входить в это, да? То есть мы говорим всегда о мутациях, не о другом. Так, это современная синтетическая теория, это, да? Эволюция называется, да? Эволюция всегда менялась, это правда. Нас обучали в школе только то, что ты говоришь, это не 50 лет назад, я еще помню, да? Но это давно уже отброшено, да? Так что, да, понятно. Теперь, в принципе, что у нас получается здесь? Мы возвращаемся к идее мутации, поскольку он тоже говорит о мутациях. Все они говорят о мутациях. Мы сейчас переходим на другую тему, которую никто не спорит. Правильно? Зачем я должен спорить о том, о чем никто не спорит? Правильно? Теперь, получается, предположим, у нас есть такой вот организм, это ДНК. ДНК. ДНК – это организм. Теперь этот организм состоит из генов. Каким образом? В принципе, не так просто, состоит там из нуклеотидов, из определенных молекул. Мы не будем сейчас входить в технику вещей, в это, да? Но там, но в принципе, это схематично так они их обозначают, что как некоторая последовательность ячеек, да? Как некоторая последовательность ячеек, и в них находятся, как форманы, да? В них находятся гены, попадают гены. Не будем входить в сложности.
Большие ячейки.
А?
Большие ячейки.
Да, входят гены, как бы, первый, второй, третий и так далее. Не принципиально, да? Теперь, всякое изменение, да, ну, в эволюционном развитии, не в изменчивости, это другая вещь, другая история совсем, да? В эволюционном развитии это изменение в генах, так они утверждают. Была мутация. Если была мутация в каком-то гене посередине, да? Если была какая-то мутация посередине, скажем, в 3, она была сама по себе. Мутация это значит воздействие лучей, там еще что-то, да, космические, там или еще чего-то. Какие-то, что она изменилась, она не знает, какой ген был до нее, и не знает, какой ген после нее, она не изменилась сама по себе, да? Понятно, так они утверждают.
Есть у тебя генная память?
А генная память, о которой мы сейчас говорим, это вот то, о чем мы говорим. То, что гены расположены в определенном порядке, это называется генная память. А то, что ген меняется, значит, он уже стал другим. Да, мы расскажем идею мутации. Теперь получается такая вещь, да? Это понятно. Что он приходит мне и говорит, что теория эволюции, да, вот этот естественный отбор, он помогает мне, то есть он мне как бы изменяет или разрешает проблему случайного возникновения организма. То есть, если мы возьмем все гены, которые есть в организме, будем мы их перемешивать, то чтобы они выставились в том порядке, который нужен для этого организма, это невозможно, так они говорят. Случайность очень маленькая. Хорошо. А если же это понемножку, миллионы-миллионы лет, понемножку, то есть сначала первое, потом второе, потом третье и так далее, то тогда это работает. Но подожди, этот естественный отбор не разрешает эту проблему. Почему? Потому что в конце концов, каждая ячейка, она не связана с предыдущей и с последующей. В каждой ячейке произошла мутация случайно, отдельно от всех других, независимо от других. Правильно, что каждая ячейка была через, скажем, 100 лет, через 200 лет, неважно, но она не связана с предыдущей. Да? То есть это нам говорит, что этот естественный отбор, он не изменяет сам. Он не помогает в этом совершенствовании, да, не толкает его, а только, да, он только убирает то, что не нужно, но не проталкивает дальше. А дальше происходит процесс случайный, процесс всегда происходит случайно. И это пытаемся объяснить это больше. То есть, рассмотрим сам процесс. Допустим, что первый ген, да, для того, почитаем просто случайно, вместе с естественным отбором, с миллионами лет. Для того, чтобы на первое место попал тот ген, который нам нужен. Случайно, там все происходит случайно, правильно? Мы берем как будто бы случайно это все. Для того, чтобы на первое место в этом ДНК попал нужный нам ген. Какова вероятность? Он же там случайно оказался, правильно? В результате мутации. Мутация могла сделать любой ген.
Один из числа генов.
Ну правильно, мы сейчас говорим о первом гене. Нужно, чтобы там первый ген оказался. Потом следующая мутация, во втором или третьем, неважно, в каком-то последующем. Потом в следующем. И так строится организм. Каждый раз, каждая мутация, она полезная. Она закрепляется, предположим, да, та самая мутация. Она закрепляется, остается там. Хорошо, потом происходит мутация другая. Беседер, потом происходит мутация третья, четвертая и так далее. Правильно, да? Да? Беседер, это понятная идея. Теперь, какова вероятность, что на первое место попадет тот ген, который нам нужен для этого организма? Очень просто. Есть, если там у нас все гены, предполагаем, что все гены там вращаются, все какие нужно. Всего есть 4 вида генов.
4?
4. Вероятность того, что попадает на первое место нужный нам ген, какова? 100%. Нет.
1/4.
Очень хорошо, да? 1/4. Это понятно, да, на первом месте. Да, ну сейчас мы уже подходим к тому, что ты разбираешься так. 1/4. Теперь, для того, чтобы на второе место, допустим, она попала, закрепилась, как там, да, ждем следующей мутации. Следующая мутация происходит, неважно когда, да? Какова вероятность, что во второй ячейке будет нужный нам ген соответствующий?
И первый будет на первой, и второй на второй.
Ну, сначала на второй. На второй явно тоже 1/4.
Да, ну, да. Чтобы
для того, чтобы было и на первом первое, а на втором второе, нужно 1/4 умножить на 1/4. На 16, в принципе. Да? 1/4 умножить на 1/4, правильно? А для того, чтобы на третий был, умножить еще на одну четвертую. Правильно? И так далее. Сколько мест в этом ДНК? Правильно? Необходимых нам мест, во всяком случае. Да? Теперь получается, делаем простой расчет. Сколько есть мест в ДНК? Вопрос сам по себе непростой. Раньше думали, что карму человека. Человек, насколько я помню, читал какие-то, что раньше предполагали, что это есть где-то около 2,5 миллионов генов. Ну, ячеек это, да? Потом пришли и сказали, не, на самом деле это не так, что много из ДНК, большая часть ДНК это просто мусор, так сегодня говорят. Оно не нужное, оно никакую роль не играет. Только 3% ДНК, они что-то играют по-настоящему. Тоже, ну, допустим, да, не принципиально, так в всяком случае говорят об этом. Ну, я предполагаю, это, что они не знают, какую роль это играет. Ну, не принципиально, во всяком случае они говорят, что вот в этом, в шифровке организма участвует где-то 3% этого ДНК. У человека это где-то 30-40 тысяч, это минимальное, 30-40 тысяч ячеек.
А ячеек?
Ячеек, да? Теперь попытаемся мы это, но не возьмем этот человек, возьмем наиболее минимальный ДНК, самый короткий. Какой самый короткий ДНК может быть?
Одноклеточного организма.
Возьмем вирус. 1000 мест. В принципе, тоже, по-моему, вирус, и там тоже это больше. Ну, не принципиально. Возьмем ту вещь, которая, в принципе, почти нет такого ДНК. Ну, допустим, короткую, очень короткую, минимальную ДНК в 1000 мест. Да, 1000 ячеек. Да, теперь...
1000 генов.
Да, 1000 ячеек, в них может быть по 4 гена в каждом, да? Ну, 1/4 ген, да? 1/4 гена. Теперь скажи мне вероятность того, чтобы выработался в результате этих мутаций, да, в результате этих мутаций, в течение многих лет, неважно, да? Ну, в конце концов, процесс, он тот же самый процесс, правильно? Неважно, миллионы лет, не миллионы, но процесс он такой же. Первое должно возникнуть, второе, третье, четвертое. Пусть не по порядку, по другому порядку, тоже не принципиально, да? Но так или иначе оно должно быть, правильно? Они же не все сразу, нет же одной мутации для всех генов одновременно возник организм. Такого быть не может. То же самое, что мы сказали, сейчас сами подбрасывать все детали вместе, да? Понемножку, в течение миллионов лет. Хорошо. Какова вероятность? Для самого маленького. Одна четвертая в степени тысяча. Это понятно, да? 1/4 в степени 1000, да? Да, это понятная идея. 1/4 в степени 1000, да? Ты представляешь себе, что это за число?
Очень маленькое.
Ничтожно маленькое. Ну, допустим, смотри, ничтожно маленькое это за один раз. Ну, может быть, за миллион или за миллиард или за там, может быть. То есть... Попытаемся сейчас, я так понимаю, что ты разбираешься здесь, мы все пытаемся разобраться с тобой. Теперь, какова и сколько событий, сколько мутаций, полезных мутаций, не полезных, а сколько событий должно быть для того, чтобы было, возможно было событие с вероятностью 1/4 степени тысячи. Смотри, есть... Давайте, чтобы не так... Да? Какова вероятность, ну, сколько событий, то есть, если бы, есть, у нас есть одно событие, да, которое, вероятность его 1/4, очень маленькая вероятность, скажем, событие, что вероятность его 1/1000, да, то, что оно произойдет сейчас, это очень маловероятно. Но если у меня есть много событий, сколько событий должно быть, чтобы оно было реально? Тысяча, ну понятно, да? Тысяча, соизмеримо с числом 1000, это понятно, да? Для того, чтобы событие, вот эта вот мутация была полезной, да, вот эти вот мутации, вот эта вот вероятность была реальной, сколько мутаций должно быть? Седер годом, ну, в смысле, порядок, да?
То число, кто раз, не знаю.
То есть 4 в степени 1000. Правильно, да? То есть должно быть 4 в степени 1000, правильно?
Приблизительно,
где-то там рядом, да, ну, какое-то похоже, да?
Целое число.
То есть, теперь, предположим теперь такую вещь, предположим, что действительно происходит у нас сколько времени нужно для этого? Чтобы было так много мутаций. Мутации не происходят каждое это.
Жизнь поколения.
Сотни лет.
А для каждой мутации сколько нужно? Ну, я не знаю, мутации не в несколько лет, в год, в месяц, каждый месяц. Знаешь что, сделаем простую вещь.
Как вирусы размножают.
Допустим, что мутация такая происходит каждую секунду. Допустим, да? Каждую секунду происходит мутация, и она полезная. Та, которая сразу схватывается и держится там без проблем. Предположим себе такое, это невозможная ситуация. Ну, допустим, каждую секунду. То есть, следующую секунду уже рождается новая особь с этой мутацией, и в эту же секунду у нее происходит вторая мутация, полезная, нужная и так далее. Да? Ну, или не обязательно полезная, ну, мутация, которая должна была быть. В следующий раз от мутации, еще мутация. Каждую секунду происходит мутация. Предположим, такую это. Сколько времени необходимо для того, чтобы было столько событий, столько мутаций, которые. Чтобы было столько мутаций, чтобы было соизмеримо, чтобы это событие, возникновение этого организма было реальным. Сколько? Посчитаем. Хочешь посчитать? Нет проблем. Мы для этого взяли это, да?
4000.
В одном часу сколько секунд?
3600,
правильно? Один час. Каждую секунду происходит мутация. Да?
Да.
Один час 3600.
Правильно?
В одном дне.
Умножаем
на 24. Правильно? Да. Получаем один день 86 400. Хорошо? Теперь в одном году сколько?
365.
Умножаем на 365. Правильно?
Да.
Сколько получается? 31 536 тысяч. Правильно? Да? Один час, один день, один год. Один час, один день, один год. В одном году 31 миллион и так далее, 536 это, да? Теперь, сколько секунд есть в 100 миллиардов лет? На сколько умножить? На 10, в какой степени? Ну, 11 степени. Ну, 9 степень это миллиард. 11, значит, это число 31, 5, 3, 6 тысяч умножить на 10 в 11 степени. Это 100 миллиардов. Миллиардов лет, правильно? 100 миллиардов лет. Или по-другому мы округлим это дело, да? 13 умножить, эти нули мы как бы это округлим, всего здесь еще 6 нулей, получается 10 в 17 степени. 13 умножить на 10 в 17 степени. Ну, я округлил, просто брал эти ненужные, да? Понятно, да? 10 в 17 степени. Секунд есть в 100 миллиардах лет. Сколько нам нужно мутаций? Каждую секунду происходит мутация, предполагаем. Сколько нам нужно мутаций, чтобы получить число близкое к тому, которое мы хотели, чтобы возникновение этого организма было реальным хоть как-то? Сколько нам нужно? 4000 в степени 1000. 10 в степени 17 это 0 по сравнению 4 в степени 1000. Полный 0, круглый 0, тут просто, если кто-то хочет сделать, что такое 4 в степени 1000, это 16 в степени 500. Ну, представь себе, что это такое.
Невозможно представить.
Да? Теперь приходит мне и говорит, сколько мне, это 100 миллиардов лет. 100 миллиардов лет, мы говорим, каждую секунду происходит мутация, 100 миллиардов лет. Как не помогает здесь? А на самом деле, говорит, большой взрыв был 13,5 миллиардов лет назад. А это же, как ее, да, ДНК, где она возникла? На Земле. А Земля сколько было там?
4 миллиарда
лет, да? Всего лишь. Где эти секунды? Где эти миллионы лет? Что мне миллионы лет помогают? Понятно, проблема здесь. Приходят нам и говорят о миллиардах, миллионах и миллиардах лет. Простой расчет мне говорит, что это не дает мне никакую это, да, не меняет мне совершенно ничего, мне ничего не помогает. Но почему же люди эту глупость принимают? Почему? Ну, во-первых, им рассказывают про особый механизм, естественно, отбор, понемножку. Это не все сразу вместе, а одна за другим. Подожди, одна за другим, естественно, отбор не изменяет процесс случайности. Каждая мутация происходит случайно, на своем месте, независимо от других. Поэтому для того, чтобы возникли все мутации, нам необходимы. Это случайный процесс. 1, 2, 3, 4, как мы почитали, 100%. Никак. То есть мы взяли в расчет этот механизм естественного отбора в полной мере. Наоборот, мы намного-намного его упростили, улучшили. Да? Мы сделали много допущений невозможных, что мутация происходит каждую секунду и так далее. Мы сделали множество допущений, что это так просто не меняется. Не так просто все там. Но мы сделали все допущения. И получается, и мы сейчас подсчитываем эту вероятность. Что они нам рассказывают? Миллиарды лет. Какие миллиарды лет? Миллиарды лет это ноль. По сравнению с той вероятностью, которая это, да? Понятно? Простой расчет. А зачем действительно приходят и рассказывают нам о миллиардах лет? Объясню тебе простую вещь. Психологический момент. Почему? Потому что нормальный человек, когда ему скажут, что была какая-то мутация, и все гены, они превратились из одного, значит, одного крокодила, из крокодила проявилась какая-то птичка, да, все там изменилось, все гены, да, и получился такой, да? Это крокодила родилась птичка, в принципе, там было много мутаций за один раз. Этому никто не поверит, это никто не примет, потому что разум человека эту вещь не принимает. Это точно так же сказать, что я подбрасываю несколько этих деталей часов, они собираются в часы. Никакой нормальный человек этого не может предположить, правильно? Тогда приходит ему, говорят, знаешь, что... разум человека не дает ему это сказать. Приходит ему, говорят, знаешь, что это миллионы лет, миллиарды лет. Миллиарды лет человек, разум человека, он ограниченный. Как человек может проследить, что было миллиарды лет, что было тогда? Когда ему говорят такое, не сразу, сразу это понятно, это миллиарды лет может быть, там, я не знаю, все очень много, это большие числа. Он не делает тот расчет, который мы сделали сейчас. Не сравнивает действительно, что такое эти миллиарды лет, да? Тогда ему, когда, поскольку человек, он не может это, да, не может охватить эти миллиарды лет, так ему можно ему всунуть любую вещь. Так ему продают эту вещь. Миллиарды лет, и человек успокоился. Что успокоился, чем миллиарды лет помогли? Ничем не помогли. Это всего лишь, чтобы успокоить совесть человека. Чтобы затуманить разум человека.
Зачем им это?
Потому что разум человека с первого раза сказал бы нет. Не принимает эту точку зрения. Да? Нет, мы и так далее. Для этого придумали миллионы лет. Понятно, да? Эти миллионы лет никак не помогают здесь нам. Да? И это проблема, о которой мы говорили. Это проблема самозарождения. А кто-то придет и скажет, смотри, мы же здесь говорим о теории эволюции. Теория эволюции не говорит о возникновении ДНК, а говорит только о переходе от одного ДНК к другому, то есть от одного организма к другому. Но это не меняет дело для того, чтобы с крокодила получилась птичка, да как-то с каких-то земноводных произошли птички, там у них это, да? Да? Для того, чтобы это произошло, а изменения в генотипе должны быть больше, чем, не меньше, чем эти тысячи мест. Это понятно. Поэтому расчет, он тот же самый расчет, в конце концов. Ну, с точки зрения математической, да? Не вся ДНК, а часть ДНК явно не меньше тысячи. Поэтому тысячи мест, те гены, которые должны измениться. И поэтому тот же расчет, это тоже невозможная вещь. Получается, что в принципе, тот, кто приходит и говорит, я верю, что это может быть. Он верит в невозможное. Человек, который приходит и рассказывает такую вещь, знает, что вот мы верим в такую вот самую вещь. Это значит, я считаю, что это так. То есть он верит в невозможное, верит в некоторое чудо, в некоторую сверхъестественную вещь. То есть это, в общем-то, религия. Да? Вера, слепая вера в религию. То есть атеизм, это, то есть отсюда мы выводим. Атеизм, Это одна из религий. И здесь есть своя вера. Верить в такую вещь, что такое может быть. Вещь, которая имеет нулевую вероятность. И тот, кто верит в то, что оно может произойти, это называется верить в чудеса или еще что-то. Не чудеса, как у евреев. У евреев другой принцип совсем. Веры. У евреев в принципе нет веры, в слепой веры. Нет веры. Да и даизм полностью основывается на разуме, как мы сейчас это объясняем. И все наши доказательства о Творце и о Торе, они все построены на разуме, все построены на тех же самых расчетах. Не это, да, не верим ни во что. Тора, в принципе, мы разбирали это в лекциях, у нас там лекции, вера и доказательства. И, да, и там мы разбираем подробно эту идею, да, эту идею еврейского, да, еврейской веры. Там сказано, в Торе сказано открыто, что нельзя верить. Придете кто-то, что-то начнет рассказывать, нельзя верить. Да, а что человек должен знать? Вера, да, это совсем другое понятие в иудаизме. Это не понятие, что я принимаю вещи на веру. Вера – это понятие, да, тренироваться, быть верным союзом, мы когда-то разбирали. Да, это понятие работы над самим собой, чтобы следовать истине. Но истину я должен проверить, что она есть. Если истина, если я не проверю, что это истина, то я не имею права в нее верить. Это точка зрения иудаизма. Почему, а как, и где, и каким образом проверять, нужно отдельных тем. Да? Понятно. Но мы, да, но здесь тот, кто в это верит, это человек религиозный, верующий. Верит в такое, что такое может произойти, ну, пожалуйста. Да? Либо его просто обманули, он затумили его, это его совесть, его разум, да, затемнили его разум. Разными вот такими объяснениями непонятными, да, что человек не разобрался до конца. Либо он просто верит, ну, человек верит, он верит, что я могу сказать, верующий человек. Да? Останется. Это знать, ну это проблема. Эта проблема была в атеизме 19 века. Мы, в принципе, хотели дойти до атеизма 21 века. Хокинга. Он, в принципе, хочет разрешить эту проблему. Но я хотел разобрать еще один вопрос. Есть, которые говорят по-другому. Да? В принципе, наша вот эта проставленная проблема, как она называется, как она, в принципе, представляется, это же мы сегодня придумали, как она представляется в философии. Философия, она представляется как идея возникновения порядка из беспорядка. Да? Идея возникновения порядка из беспорядка. То есть, в принципе, когда мы говорим, что есть некоторых ДНК, которые, да, там установила, там, там, где гены стоят в определенном порядке, да? Так какова вероятность возникновения этого случайных процессов? То есть мы говорим о идее возникновения порядка из беспорядка. Был беспорядок, возник порядок. Правильно? Да, это идея. Или, да, те же самые часы, как мы приводили, да, там много деталей, их бросаешь и так далее, они все случайно крутятся, вдруг возникают часы. Часы – упорядоченная система. Случайно может ли возникнуть упорядоченная система из беспорядка – это вопрос. То есть всегда это, в принципе, философия, так эта проблема и обозначается, да, возникновение порядка из беспорядка. То есть религиозная точка зрения говорит, что это невозможно. Невозможен порядок из беспорядка, потому что порядок, он происходит в результате направленного действия. Обязательно кто-то его направляет. То есть разум направляет, неважно какой, чей и так далее, но есть направленное действие, это значит, это свидетельство о присутствии разума, который направлял это действие, просто это разум человека говорит такую вещь, да? То есть упорядоченная система не может возникнуть случайно из, да, из беспорядка. Это всегда говорит вот эта вот, да, религиозная точка зрения. Приходят эти люди, говорят, кроме теории эволюции, предлагают другой способ. Говорят, знаешь что? Вы думаете, что не может возникнуть порядок из беспорядка, а мы говорим, что может. Как может? Я тебе приведу свидетельство, что это может. И приводят разные свидетельства. Недавно это мне приводили, да? Один говорит такое свидетельство. Например, облака. Знаете, есть облака. В облаках иногда, там же явно никто ничего не управляет. Они как бы случайно происходят, да? Так в облаках есть разные рисунки вдруг возникают. Вдруг я вижу один рисунок, другой рисунок, третий рисунок и так далее. Да? Может, вдруг я могу увидеть что-то, но раз есть такие интересные вещи действительно в облаках, да, так и говорит, свидетельство о том, что беспорядок возникает из порядка. Да, наоборот, порядок возникает из беспорядка. Может быть направленное из ненаправленного. Приводит мне свидетельство, она свидетельствует того, что она видела. А мой разум говорит, что это не может быть. Не важно, твой разум не важно. Свидетельство. Человек увидит, что ты на улице можешь пойти, да, вместо того, чтобы подумать, что может быть что-то он не так понял там. Так он начинает свой разум отбрасывать. Человек с позиции разума понимает, что это быть не может, что он делает. Отбрасывает свой разум, да, вместо того, чтобы проверить, какая проблема, почему он вдруг увидел то, что невозможно увидеть. Да? Или приводит другой пример. Снежинка. Снежинка, она же там случайно все, там кусочки льда собирается какой-то узор определенный. Да? Случайно, все было случайно, мы видим какой-то рисунок. Рисунок, что это значит? Это значит какой-то узор. Значит, из беспорядка возникает порядок. То есть случайным, в результате случайных процессов может возникнуть некоторая направленная система, да? Некоторая форма сложная и так далее. Да? Ну, во-первых, ну я там объяснял этим людям. Ну, во-первых, идея, ну, облака это вообще плохой пример. Да? Понятно. В облаках нет. Там нет никаких рисунков, это понятно всем. Да? Там есть хаос. Ну, человек, он существо такое, он может фантазировать и может искать, так он человек, это в принципе человек рисуется. Не то, чтобы там есть что-то четко, только человек сам берет, на что-то он обращает внимание, на что-то не обращает внимание и так далее. Вопрос, это работа внутри воображения человека, это понятно. Но снежинка есть проблема, да? Там-то действительно мы видим некоторый пример, некоторый образ, да? Приводят еще другие примеры. Я вам приведу это, да, что в чем у меня, когда я столкнулся с этим, с этой проблемой. Один раз действительно, я же по работе своей общаюсь с разными людьми. Как-то ко мне подошел некоторый ученый, математик. Так он предлагает мне такую вот похожую проблему, пытаемся ее разобрать, на этом примере поймем так и снежинки и все остальное, да? Приходит и говорит, мы исследуем пламя. Пламя. Движение пламя, по всей видимости. Да, пламя, ну, да? И говорит, это где они делали диссертацию, да? Докторскую диссертацию он писал на эту тему. Да? И когда мы исследовали это пламя, движение пламени, дифференциальным уравнением первой степени, то был хаос. Но когда мы стали его исследовать, пытаться описать это пламя дифференциальным уравнением второй степени, вдруг мы увидели гармонию, увидели какую-то закономерность. Вывод какой? Что явно, что пламя там случайный процесс, и вдруг возникает некоторая гармония, некоторая закономерность. То есть из случайного происходит направленное, то есть из беспорядка возникает порядок. Да, это приблизительно тоже этот новый. Я ему отвечаю, в принципе, такую вещь. Мы пытались с ним разобраться, сели пару часов, там посидели, разобрались. Что на самом деле, давай возьмем более простой пример. Да? В принципе, нет необходимости входить в дифференциальное уравнение ни первой степени, ни второй степени. Давайте возьмем пример попроще, чтобы все будет ясно. Возьмем идею кристалла, возникновение кристалла. Знаете, что есть раствор солей определенный, да? Ну, кто знаком там, где это делают. Раствор солей, если там при определенных условиях, там, он перенасыщенный, насыщенный, его охлаждает, это начинает происходить процесс кристаллизации. Знаете, кристаллизация, это значит, что атом начинает соединяться в определенную структуру, получается какое-то тело определенное, что это кристалл, с определенной кристаллической решеткой, да? То есть, эта кристаллическая решетка, это некоторый порядок, каким образом там, значит, атомы соединяются в этом, да, в этом теле в определенный порядок, да? И ясно, что этот порядок, он не простой совсем. Есть там порядок, нет сомнения в этом. Есть порядок внутри этого, правильно? Нет сомнения в этом. Этот порядок, он иной раз довольно непростой. Теперь, как они соединились, такой порядок? И там было хаотическое движение. Был хаос, да, они двигались беспорядочно, и вдруг все они установились в определенный порядок. То есть, всего, то есть свидетельство о том, что из беспорядка происходит порядок. На самом деле, как ты говоришь правильно, нет там никакого свидетельства. Почему? Потому что порядок, который там возник, он был результат внутренних сил взаимодействия между атомами. То есть законов природы внутри системы. Да? Всегда при определенных условиях, при тех же самых условиях возникает тот же самый кристалл. Понятно, да? То есть это результат взаимодействия, силы взаимодействия между атомами. И эти силы взаимодействия в разных атомах приводят к разному порядку. Не будем сейчас входить в эти, да? Он приводит к определенному порядку. То есть это результат внутренних сил, это, да? Правильно, что это порядок? Но этот порядок нам наоборот говорит, не говорит о том, что из беспорядка возникает порядок. Наоборот, он нам говорит о чем? Что поскольку это было, это не было случайно. Это было в результате закона природы. Законы природы направляют это. У нас сразу может встать вопрос, подожди, а кто управляет законами природы? И тогда мы приходим к другому вопросу. Мы ищем здесь направляющего. Но оставим этот вопрос. Оставим этот вопрос. Да, то есть там явно не был случайный процесс. А когда мы говорим о порядке, мы говорим о другом порядке. Например, с часами, то, что мы сказали. Как там с часами? В часах есть детали. Детали стоят в определенном порядке. Правильно? Нет законов взаимодействия между деталями часов, чтобы они были именно в этом порядке, а не в другом. Это понятно, да? То есть их ты положишь вместе, они не начнут там, значит, упорядочиться в порядок часов. Это понятно. А что мы там видим? Когда я вижу порядок кристалли, мне ясно, что этот порядок был установлен законами природы, силами взаимодействия. Но когда я вижу порядок деталей в часах, что мне это говорит? О чем мне это говорит? Мне это говорит о том, что этот порядок установила некоторая сила извне часов. Понятно, 100%, без сомнения, да? Есть некоторая сила, которая знала, что эту деталь надо поставить на это место, а эту деталь на другое место и так далее. Это не как в кристалле, совсем по-другому, да? Теперь, об таком мы порядке говорим. Ясно, что порядок, все эти гармонии, которые они приводят, там, снежинки и так далее, пламя то, что они приводят, еще много примеров. Все эти примеры, это точно так же, как это порядок кристалла. Они возникают в результате законов природы внутри той или другой системы.
Молекулы сами собой управляют.
Так или иначе, каждый устанавливается по определенным правилам, которые есть определенные правила. Да, во всех этих вещах он не просто так возникает. Там тоже у нас возникнет вопрос, подожди, а кто этот порядок установил? Кто управляет законами природы? Он установил этот порядок, то есть тоже направленное действие. Но оставим этот вопрос сейчас пока, да? Но когда мы говорим о порядке внутри часов, совсем другой порядок. Это порядок, который не возникает в результате внутренних законов системы, внутренних законов природы внутри этой системы, а он привнесен извне системы. Кто-то пришел и установил эти детали в часах так, как надо, извне. Порядок деталей внутри часов свидетельствует не о том, что была внешняя сила, которая поставила их в этом порядке. Понятно, 100%. Это понятно, да? Теперь возьмем ту самую ДНК, то, что мы разбирали. Есть там гены. Гены установлены, обратно схематично мы все разбираем. Гены установлены в определенном порядке, очень определенном, которое обозначает или характеризует данный организм. Будет другой порядок, будет другой организм. Как вдруг они возникли в таком порядке? Как? Приходит, говорит, случайно. Подожди, есть порядок. Как они там установились? Порядок в генах. Порядок в этом ДНК, у нас вопрос, на что он похож? На порядок атома внутри кристалла или на порядок деталей внутри часов?
Кристалл.
Есть какие-то силы между взаимодействием между генами, которые обязывают их стать именно в таком порядке, как в кристалле или нет?
Да.
Конечно, нет, как вопрос. У гены могут быть в любом порядке, в этом вся идея. Он может быть такой, может быть таком. Нет какой-то, потому что если бы была какая-то закономерность, то всегда рождался бы один и тот же организм просто, да? Если бы был бы такая гена, они, у них нет никаких сил взаимодействия,
нет,
которые
приводят. Есть у них силы у генов?
Нет, силы у кого-то угодно есть. У кого угодно есть сила.
Есть такая теория, что у генов есть какая-то вот сила выживания, они стремятся выжить.
Мы говорим о другой вещи совсем. Мы говорим о том силах взаимодействия или каких-то других силах, которые заставляют его упорядочиться в том же самом, в определенном порядке. Если бы была бы такая сила, то все гены всегда бы устанавливались бы в одном порядке, как это в кристалле, и был бы только один организм. То, что есть много организмов, говорит о том, что гены могут находиться в самом разном положении. Нету обязанности каждому гену быть именно здесь, а не там. Понятно, это просто. Если так, на что этот порядок? Ну, они находятся в определенном порядке. На что этот порядок? На какой порядок здесь это порядок в ДНК? На какой порядок он похож? На порядок внутри кристалла или на порядок в часах? Конечно, в часах. Он упорядочен сам по себе, без какой-либо связи, не автоматически, не в рамках законов природы, каких-то там сил, внутренних сил взаимодействия. Теперь, такой порядок о чем мне свидетельствует? Что есть кто-то, кто каждый ген поставил на свое место. Как в часах, то же самое. То есть мне это свидетельствует о том, что есть направляющая сила, которая поставила его на свое место. Это то, что мы говорим.
И удерживает.
И удерживает. Ну, не, удерживает, там есть много разных законов. Не так просто поставить на место. Ты не можешь взять ген и поставить на место. Это мы выбрали такую упрощенную схему математическую. Да? На самом деле ген так просто не входит туда. Да? Там процесс непростой сам по себе. Это отдельный разговор. Не будем ходить в биологию здесь, да? Да, не принципиально. Ну, как будто бы, да? Там, белки специальные, не так просто. Ну, как бы это ни было, да? Как бы это ни было, получается, что да, этот порядок, он совсем другой. Он порядок как в часах, не порядок как в этом, да? Поэтому этот порядок, он не похож на порядок, не на порядок, внутри кристалла, снежинки, облаков, и все, что хочешь, все, что ты не говори, это связано с тем, не похоже на это, потому нельзя привести это к свидетельству. Понятно, да? А кто-то придет и скажет, подожди, а как возникло такой порядок? То есть нам этот порядок говорит о присутствии внешней направляющей силы извне системы. Потому что внутри системы нет такой направляющей силы. Значит, извне системы кто-либо. Или же как приходит теория эволюции, или во всех этих теориях атеизма, что они говорят, это произошло случайно. А, произошло случайно, все они вместе. Ну, мы же рассчитывали эту вероятность, это такое чудо, которое, да, тот, кто в это верит, это такая вера, ну, человек религиозный, что можно сказать. Да? Понятно, с этим мы разобрались. Теперь, значит, это проблема самозарождения, то, что мы сказали. Да, проблема самозарождения. Да, как это может возникнуть? Приходит нас, эта проблема была в атеизме 19 века. И в принципе она была не разрешена, как мы сейчас разобрали. И нет на это решения. И все, что там приводят, они просто хотят запутать людей. И там разными миллионами лет и так далее. Просто...
Вопрос, зачем это
да,
им надо?
Да, зачем им это надо? Ну, а смотри.
Только для того, чтобы получать 30 тысяч
шекелей в месяц. Нет, это другая вещь. Здесь... Мы говорим о религии. Религия, она вещь серьезная, непростая. А при коммунизме? А при коммунизме нас не пичкали этими же объяснениями различными. Как нас... Ты не помнишь, что в Советском Союзе? Как нас... Как эти атеистические лекции там по научному коммунизму и так далее? Да, и как нас этим пичкали? Я видел это, когда-то видел, что это глупость. Я был ребенком, понял, что это глупость. Да, что это... Восстал против этого. Еще помню это. И к нам это дело рассказывают с такой уверенностью, с такой, значит, наука, и раскрытие, и все, и самые совершенные, и мы самые, как они там, да, вы все эти, значит, религиозно примитивные, а мы, значит, специалисты такие, да, продвинутые, и развитые, и умные, и образованные, и так далее, совсем эти все доводы, которые приводят. То есть тот, кто им не верит, он человек примитивный, а тот, кто принимает их веру на это, так он, значит, продвинутый. Ну, сегодня мы-то хорошо знаем, что произошло с коммунизмом. А сейчас спросим, подожди, а как эти разные там деятели коммунистические, которые давали эти лекции и объясняли всем о том, что это сверхистина и сверхсчастье, и сверхсправедливость, и сверх я не знаю что. Да? Так это во всех религиях исторических, кроме еврейских. В еврейской только такого нет. Ну, тот, кто знаком с этим. Но это отдельный разговор. Да, но так это во всех, это, в принципе, языческая религия. В языческих религиях так оно всегда будет.
То есть, как бы,
идеология по-другому.
Форму.
Назови это по-другому идеология. Мутирует. Идеология, человек идеология. А идеология это идеология. Там не важно, ты его фактами не удивишь. Да? Как не запутаешь его фактами. А факты, а идеология есть идеология. Отдельно, мы не входим в это дело, отдельный разговор. Теперь, ну мы сейчас хотели прийти, это было в 19 веке, да? Приходит, значит, Стивен Хокинг и хочет разрешить эту проблему. Ну, не эту частную проблему, в ней он тоже как бы это, да, для него нет проблем, он тоже здесь закрыл глаза на это дело и, значит, принимает эту точку зрения, что это может быть. Он тоже считает, что это может быть. Но он ставит вопрос еще более острый, что, в принципе, напрашивается сам по себе. Подожди, ладно, ты говоришь там о каком-то организме, причем здесь организм? Сложная вещь, мы сказали, не может возникнуть случайно, правильно? Сложная направленная система не может возникнуть случайно. Причем, зачем только организм? Организм, их объяснение, естественный отбор, миллионы лет. живой организм, это не так, как это. Возьми мертвые, возьми Солнечную систему, в каком порядке она стоит. Возьми все движения звезд, в каком порядке все находится. Возьми неживые вещи, они простые. Земля, она простая, Солнце простое, атом это простая вещь, сложнейшая вещь внутри. Порядок удивительный. Любой элемент, любые там законы химические, физические, законы, они удивительные. Какой порядок мы видим в мире? Удивительный порядок. Не нужно мне даже смотреть на организм. Я смотрю на весь это, да, я вижу порядок в мире, во всем мире, без жизни. И сразу возникает вопрос, как это могло возникнуть? Ну, с организмом у тебя есть объяснение миллионов лет, но со всем остальным... Как может быть? Откуда возник этот порядок? Оно же не развивалось само по себе. Там же у него нет мутаций и так далее. А как? Как он возник? И эта проблема остается. Тогда ее, в 19 веке, ее отталкивали всегда. Приходят, говорят, это было всегда, или там еще что-то разное объяснение. Но на сегодня понятно, что это всегда быть не может. То есть всегда это тоже не объяснение. Ну, так объясняли. Неважно. Да? И тогда приходит у нас вопрос, возникает, как Стивен Хокинг пришел разрешить эту проблему. Беседер, он ее еще больше смотрит, в этой книжке, вот, «Выше замысла». Приводит еще разные детали, говорит, смотри, он так это называет, так он и называет вот эту вот ситуацию в мире, сложность мироздания, так он называет кажущееся чудо. Да? Кажущееся чудо, то есть чудо, которое кажется. Да? Почему? Потому что он говорит, действительно, он показывает много фактов, насколько удивительно построена природа, все точно поставлено в свое место. Он приводит некоторые примеры, например, что Земля, она вращается вокруг Солнца. То, что он приводит, вокруг Солнца. В принципе, она вращается по эллипсу, да, эллиптической орбите. Но эллипс, он очень маленький, то есть он не сильно сжатый. Почему? Никто не знает, случайно. А другие планеты, они по-другому, с большим сплющенностью. Если бы, он говорит, было бы другая, более сплющенная или менее сплющенная, то тогда невозможно было бы жить на Земле.
Или мороз сгорели, или солнце.
Да, но невозможно было бы жить, там делают расчеты и так далее. Как это случайное совпадение такое, что Земля именно вот такое, это само по себе чудо. Или, он так говорит, да, или там еще множество разных деталей. Отклонись она немножко, орбита немножко чуть дальше или чуть больше, чтобы невозможно было бы жить. Приходит, говорит, все происходит, у нас вся жизнь построена на чем? На углероде. А в начале, при взрыве, так это получается, был только водород. Как из водорода получился углерод, что он все это, да, тоже куча совпадений, что было на углерод, могло бы произойти что-то другое. Да, приводит там разные варианты и так далее. Все это, то есть он приводит множество случаев водорода. Ну, водород, он говорит, что в начале, что это, а водород это один протон, один... И один, это просто, да, с точки зрения взрыва это просто. А вот это, значит, это более сложный элемент, так это сложнее. Теперь, получается дальше. И так далее, множество разных... Мы знаем, тоже это не раз приводили, есть процесс, это явление аномалии, известное, с водой. Да, известная вещь. Вода, обычно тело, когда оно охлаждается, оно уменьшается в объеме. Да, известно это. Теперь лед, вода, когда замерзает, становится льдом, да? Она должна уменьшиться в объеме, да? Но на самом деле, что происходит, когда он доходит до температуры где-то минус 3 с чем-то там, да? Не ошибаюсь. То он начинает расширяться, а не сужаться. Это называется аномалия. Теперь непонятно лишь, почему вдруг, ну, есть такой закон, такое явление существует. Теперь, это явление дает возможность жизни на Земле. Если бы это не так было бы, то значит каждый раз лед опускался бы на дно океана, и к лету не успевал бы нагреться, и новый лед падал, и так далее. В конце концов, это превратилось это в ледышку такую, или полуледушку, неважно, там уже жизни не было, да, не было возможности жить. Да, только наверху было бы немножко воды, да? А так не было бы возможности жить. И почему, откуда? Маленькая деталь, чуть-чуть измени ее по-другому, там, измени чуть-чуть процент содержания кислорода или азота в атмосфере, или там еще чего-то, ну, каких-то элементов. Все меняется совершенно, все по-другому. И вдруг мы видим так множество деталей, что все они поставлены таким образом, что все для того, чтобы жизнь была на земле. Как это может? Это ж чудо такое. Так он приводит эти, да, называется кажущееся чудо. И не только это. Он приводит, говорит, еще хуже. Он говорит, все законы природы. Откуда возникли законы природы? Почему есть такие законы природы, а не другие? Ну, в принципе, я бы задал бы серьезно этот вопрос, дал бы на это серьезный ответ, уже не так просто. Откуда возникли эти законы, почему вдруг эти законы, а не другие? Ну, не принципиально, у них это просто, случайно. Законы природы возникли такие именно законы, могли быть другие законы природы, или третий, или четвертый. Если мы посмотрим на наш мир, так он говорит, в рамках, с точки зрения законов природы, все законы природы построены таким образом, прям точно, чтобы могла быть жизнь на Земле. Ну, одна из этих аномалий, то, что мы говорили, и так далее, еще множество разных деталей, которые он сам приводит, если приводится в разных книгах и так далее. Понятно, да? Теперь есть большая проблема, как это могло произойти? Беседа? Ну, тогда, если все это случайно, такое не может, все это случайно, это совпадение. Ну, совпадение такое, это большое чудо. Как оно могло быть? Нельзя принять такое-то, да? Мы не принимаем такую всякие эти, да? Глупости на веру, да, мы же не слепые веры, да, хотим веру такую обоснованную,
научную
и обосновать. Ну, здесь мы не можем придумать теорию эволюции, миллионы лет, мутации и так далее, не работает, нет мутаций, что делать? И он дает решение. Решение, на чем построено решение? Мы там в одной из лекций приводили один из примеров, который он здесь, и испытание, которое он приводит здесь в своей книге. Да, испытание, оно заключалось в том, что там бросали электрон. Направляли электроны. Электроны бросали это, да, была определенная преграда, там была щель, одна или две щели. А за этой преградой был некоторый экран, куда они попадали, да? И там они заметили удивительные вещи, я не буду сейчас входить в детали, но там получилось такое, что когда бросали была только одна щель, то электрон попадал туда, куда он попадал, и так, как куда он должен был попадать. Но когда было открыто две щели, то тогда видели узор интерференции за этим, да, то есть как будто бы наложение двух движений с одной щели и с другой щели. И даже когда бросали только один электрон, да, не буду ходить все детали, я там подробно разбираю, но можно прочитать, это один из известнейших экспериментов, который, в принципе, много перевернул вот современной физике. Теперь, получается, к какому выводу они пришли, не будем ходить, насколько эти выводы, они обоснованы, не будем в это входить. Но вывод, который там по-моему, Фейнман, если не ошибаюсь, это привел, сказал, не помню, да? Был кто-то, который это привел, пришел к выводу какому? Что на самом деле электрон не двигается по одной траектории. То есть вообще это то, что мы привыкли в физике до этого, оно неправильно, то есть не совсем точно. Что то, что если есть одно тело, оно было в этом месте, потом оно оказывается в другом месте. А есть какая-то траектория, по которой оно к нему приходит. Да, так мы всегда предполагали это в обычной физике, а?
Механики.
Везде, да, во всей физике. На самом деле это не так. Электрон, когда он двигается с одного места в одной точке в другую, он может идти по нескольким траекториям одновременно. По нескольким траекториям одновременно. Он может идти через эту, через эту. Только таким образом можно было объяснить этот эксперимент. Это немножко непонятно.
Одновременно в разных местах.
Ну, так это непонятно для нас. Так они утверждают, человек просто так это не может схватить, но нет другого выхода, должны объяснить. Я просто говорю то, к чему ученые пришли в конце концов. Что действительно получается, мы должны сказать, что это так, такое. То есть мы не можем говорить об одной траектории. В принципе, это неправильно. То есть в принципе, когда есть электрон, и через несколько секунд он находится в одном месте, через несколько секунд он находится в другом месте, он может находиться в любой точке пространства, где-то у Юпитера или где-то в какой-то звезде, или вот перед нами, неважно, в любом месте. И он одновременно, в принципе, находится везде. Это, ну, есть еще принцип неопределенности Гейзенберга, тоже он там разбирает это, да, с этими. Есть это одна из проблем, я не хочу кого-то защищать или наоборот опровергать, только хочу рассказать то, что считаю, да? То есть мы не можем говорить о точной траектории, можем говорить только о вероятности. Да? О вероятной траектории. То есть она может идти по разным траекториям. Электрон может двигаться по разным траекториям. Каждая траектория имеет определенную вероятность. И оно действительно двигается по многим траекториям. Только есть траектория, которая наиболее вероятна, есть траектория менее вероятна. Как мы это отмечаем? То есть мы не можем говорить об одной определенной траектории для этого электрона. С определенным, мы не можем говорить с определенностью какой-то траектории, но мы можем говорить о вероятностной траектории. То есть, если я бросаю один электрон, я не знаю в принципе, где он окажется, по какой траектории он пройдет. Но если я бросаю много электронов, то большая часть из них пройдет по одной определенной траектории, которую можно рассчитать. Да, на этом он строит там очень много, целую науку строит на этом деле. Беседер, мы это разбирали в первой лекции на эту тему, да? Все выводы, которые там выходят из-за этого, что они само по себе интересные вещи. Беседер, да? То есть получается то, что они говорят. Теперь, если это так, он приходит отсюда, значит, вот из этого опыта, да, там, в принципе, он приходит и говорит, что весь мир построен из электронов, правильно, из частиц различных. И если это так работает на уровне, на микромире, значит, в макромире тоже должно так работать. В каком-то смысле, да? Делали эксперименты, действительно, даже с молекулами делали, потому что молекулы намного больше электронов. Там тоже видели это же явление. Приходит, говорит, в больших предметах, про больших это, в принципе, тоже должно быть справедливо, только мы это не замечаем из-за величины, из различных, не принципиально. Но этот принцип, он более правильный, только через него можно смотреть на мир вообще. То есть весь мир, у нас представление о мире было неправильно. Так он говорит, теперь представление всем другого. Мы не можем говорить о точно о каком-то, любых, это, где оно находится или как, куда оно двигается. Мы можем говорить только о вероятностях. Это построена вся современная физика, квантовая механика и этот принцип неопределенности Гейзенберга. Мы тоже его разбирали с разных точек зрения. Не принципиально. Это работает. Теперь, мне интересно, как здесь касается нашей темы. Приходит, он говорит, расширяет дальше. Если это так, то это не только касается вот этого электрона, это касается всего мироздания, всего мира. Когда он возник, я вам говорю, самая последняя теория, которая есть, называется такая М-теория, кто знает, мультимиров, не знаю, как история, да, теория мультимиров. Приходит и говорит, что когда был взрыв, на самом деле возник мир, и не один мир, а много миров. Да? По той же самой схеме. Там есть еще некоторые причины, почему они пришли к этой точке зрения, неважно. И когда был взрыв, начало мира, не только мира, в котором мы находимся в одном из миров. Есть кроме этого еще множество миров, которые возникали там. Только что. Да, у каждого мира была своя история. И мы там тоже можем говорить... И да, только о вероятности, то есть если сложить истории, то есть в принципе можем там тоже рассчитать как бы средний мир, как бы вероятность, тогда. Не принципиально, будем ходить все это построено на фантазиях, это уже философия, далеко там какие-то обоснования на это, я не знаю, насколько обоснований, не принципиально, мы говорим о теории, насколько там действительно можно говорить о реальности этой теории, не принципиально. Во всяком случае он приходит и говорит так, что есть множество миров, там кроме этого они приходят. Говорят о том, что каждый мир, у него есть еще много разных размеров, связано с понятием размерности. Размерность такая, измерения в разных измерениях, что в каждом этом есть как минимум 10 измерений, а если брать время, то 11 измерений. И тоже выходит из разных, это выходит, по-моему, из теории струн, если я не ошибаюсь. Не принципиально. Обратно там все это перемешивает. Не будем ходить во все эти детали. Кто захочет, может посмотреть, да, потому что много написано про это дело. Приходит, он говорит так, в любом случае, да, вот из этого он делает такой же вывод, что миры тоже возникают из множества миров. Нельзя говорить только об одном мире. Как есть много траекторий электрона, тоже так же есть много путей для развития миров, для возникновения миров. И все пути, они работают, все пути, они есть. Кто-то, у кого-то, какой-то мир может существовать, какой-то мир исчезает, другой, да, исчезает, другой не исчезает и так далее. И когда есть множество миров, то каждый мир... Он другой, с другими законами природы, как бы своей природы, назовем так, да? И с разным набором законов и со всем, что там есть. И как возникло именно, почему именно такие законы, а не другие и так далее. Случайность, мы же говорим о случайности. Случайно так. Самые различные возможности. Теперь, говорит он, мы видим наш мир. В нашем мире есть множество совпадений, как он привел, правильно? Кажущееся чудо, так он это называет, да? Все законы природы рассчитаны так, чтобы была жизнь. Структура мира, всякие детали, то, что он приводил, там, я знаю, орбита Земли, там сплющенность, не сплющенность и так далее. Все, что он приводит, все построено на то, что была жизнь на Земле. Поэтому, говорит, мы могли бы сказать, что есть направляющий, который это направлял. Трудно сказать, как это можно сказать, что это случайно. Правильно, он говорит, так мы могли бы сказать, но это когда мы говорим об одном мире. А если же у нас есть множество миров, и все они, да, случайные, каждый в одном так, в другом так, то должны сказать, в одном есть мир, который все совпало.
А это называется конспирология.
Наконец-то все решили.
И вот так он разрешил эту проблему. Теперь, подожди, для того, чтобы это могло быть, ну, как мы снова должны вернуться к вероятности, к подсчету, сколько миров нужно для того, чтобы это было реально?
Миллиарды,
столько. Приходит, он дает нам расчет.
Как и с этим чайником?
Приходит, он нам дает нам расчет. Мы возвращаемся к нашему расчету. Приходит, он нам дает нам расчет. Для того, сколько миров, неважно каким образом он делает, что у него есть какие-то там расчеты, не хочу входить, в, насколько они справедливы, несправедливы, не принципиально. Он приходит к расчету, к какому-то определенному расчету, говорит, что всего есть возможность, сколько миров? 1000 в степени 500. Не 10 в степени 500. Да? 10 в степени 500 миров. Если это огромнейшее число. 10 в степени 500. Да нет, и миллиарды, миллионы — это ноль по сравнению с этим. И биллионы тоже — это ноль. Что такое миллиард? Это 9 нулей. Что такое биллион?
12,
наверное. Ну, не 9, там еще есть триллион, потом биллион, я не знаю что. Да, ну сколько-то там, до 20 нулей уже дальше, по-моему, уже нет у нас названий.
Ну, американцы хорошо считают.
У нас нет названий уже там, да? Теперь, получается, это огромнейшее число. В принципе, если мы посмотрим, оно уже приближается к тому числу, которое мы рассчитывали. 4 степени 1000, да? Мы же рассчитывали для одной ДНК. Сколько мы рассчитывали? 4 степени 1000, да? Правильно? Оно уже приближается, потому что там мы делаем, да, скажем, это 16 степени 500, а здесь 10 степени 500, где-то там рядом. О, может быть, уже у нас есть возможность для возникновения ДНК. Ну, на самом деле же эта проблема большая, он же не говорит о возникновении ДНК. В чем он говорит? О возникновении всего мира. А в мире, а мы, когда делали расчет, во-первых, мы сделали много послаблений, что мутация происходит каждую секунду, и каждую следующую секунду есть новая особь и так далее, во-первых. Во-вторых, мы сделали там разные предположения, что мы взяли самую маленькую ДНК, в 1000 мест, которых, в принципе, нет, по всей видимости, да? А если взять человека, это 30 тысяч. Что значит 30 тысяч? Это значит вероятность 1/4 степени 30 тысяч, не 1000. 1/4 степени 30 тысяч, это значит 4 в степени 30 тысяч должно быть событий как минимум. Число 10 в 500 степени — это 0, несмотря на всю свою величину. 10 в степени 500 — это 0 по сравнению с 4 в степени 30 тысяч. Но 0 еще больше, чем тот 0, который мы рассчитывали до сих пор. То есть меньше, не знаю, как это сказать, да? Полностью ноль. Но он же даже не говорит о человеке, он же говорит о всем мире. О положении, о звездах, еще законы. Там вообще невозможно подсчитать величину, насколько вероятность это, да? Так то, что мне пришел, привел это число 10 в степени 500, для той проблемы, которую он хотел разрешить, это детское число, даже не детское, это ноль полный. Несмотря на то, что оно фантастически большое для нас, наших представлений. Но оно всегда, оно является нулем по сравнению с тем, что он хочет при помощи него объяснить. И если все-таки из всех этих 10 в степени 500 миров возник один мир, в котором есть так те совпадения, которые здесь есть, то это полное чудо. И тот, кто в это верит, невозможно верить в принципе. И тот, кто в это верит, он верит в чудеса. Верит в вещи невозможные, да, в события невозможные, да, понятна эта вещь. То есть получается, что то, что он пришел и попытался нам объяснить вот эту вот идею самозарождения или возникновения жизни, возникновения мира, он не очень справился с этой задачей. Да, так мягко говоря.
Стивен Хокинг. Про этого Хопкинса говорили.
Стивен Хокинг. Да, ну, тот, кто знает, он известен. Для тех, кому нужно, он известен. Да? Поэтому, да, на этом я хотел бы закончить, в принципе, не только эту и вообще всю эту тему. Да, по-моему, да. Есть там еще несколько вопросов, но я не вижу смысла их разбирать, в принципе. Несерьезно. Ну, Седа, да, я думаю, есть какой-то вопрос, нет? Понятно, да. Если есть какой-то вопрос, мы уже дали.
Задай, задай. Да не, ну все.
Спасибо. Ну ты ответ получил на свой?
У нас это вопрос. А, интересно.